Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры. Ну, кто повтор слушает, то не вечер. Суть не в этом. Суть в том, что вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Сейчас прямой эфир идет. Вот передача «Любовь и верность», которая идет в 19:00 по Москве по вторникам. Ну, вот пока Бог дает силы, выходим каждый вторник. Говорим о семье, как вы знаете, большинство из вас, о разных аспектах семейной жизни. Но семейная жизнь с чего начинается? Семейная жизнь начинается вообще-то с брака. Начать откуда она? Мы, семьи, которые вот эти разные сейчас завели, а Трамп их, очевидно, отменит, вот, всякие гражданские браки, не быть им, вот. Я шучу, конечно, но, в принципе-то, их много. Гостевые, такие-сякие, мы не рассматриваем. Мы настоящие. Ну, как православные люди, в том числе, и в первую очередь, и венчанные. Хотя не всех сначала и венчают. Можете правильно делать, потому что о чем речь-то пойдет сейчас. Ведь выходят замуж и женятся молодые люди сейчас, как хотят. И шишки как хотят. Они вообще живут как хотят. Если мы, а эту передачу еще раз говорю, про воспитание в частности, не воспитываем своих детей, вот мы, вы радиослушатели, мы здесь сидящие, а мы, это я, Валентин Лебедев, и протоиерей отец Михаил Дудко, здрасте, батюшка, благословите нас.
Бог благословит.
Вот. Не воспитываем если детей, то потом в какой-то момент, как раз когда они, ну, по возрасту уже могут выбирать себе спутника жизни, они не слушают никого. И вот, получается, существует иерархия, родители, вот, ну, как-то сейчас еще пока есть, вот, но не очень спрашивают, ни мальчики, ни девочки. А в церковь спрашивают, но очень часто недовольны. Вот слышат кого-то, вот он отец, отец известный, протоиерей, вот он такой, он говорит, как ему кажется, это, не, это все принуждение, это все не так должно быть, любовь должна царствовать и свобода. Я сам слышал, протоиерей известный при этом, потом все развелись, естественно, поскольку последовали свободе и любви. Вот, не понимаю, что даже не священнику, который слушает исповеди всю жизнь, ну, как тот. Всю жизнь он взрослый, пожилой человек, сейчас за штатом, по-моему. Вот, даже по возрасту, слава Богу, здоров и служит еще. Так вот, молодые, как вы понимаете, не понимают, что видно, кто эта пара будущая. Вот как маленький ребенок к всем подходит, видно, что он обманывает или нет, в кармане там что-то держит. Также взрослому человеку, а тем более духовному, видно, что это все не то. Нет, не то говорит, не то говорит, нечего, надо вот выходить замуж, жениться. Ну, результат мы часто оглашаем, 9 разводов из 10 браков сейчас, почти во всех областях, они отличаются. В столицах побольше всего всякого, так сказать, всякой свободы и разнузданности в результате. Крепкой там провинции, там повыше и рождаемости, и разводов поменьше, но тоже все уже сближаются. Положение катастрофическое, но вот что делать, непонятно. Почему пришел отец Михаил сегодня, Дудко, потому что он недоволен тоже этой ситуацией. Я его спросил перед передачей, но вот беседа с пастором сильно влияет. Что по этому поводу, ну не называя имен, конечно, говорят люди, потенциальные женихи и невесты. Ну, он мне не стал долго рассказывать, вам расскажет, наверное. Но вот последнее, что хочу сказать, как вводную часть, волнует чего-то что. Ведь выходят замуж это в основном. Мужчины, не знаю, насколько они женятся, в меньшей степени, это экзотический. Все-таки брак, тем более, что они вообще жениться не хотят. Это тоже проблема сейчас, конечно же, такая острая. По-настоящему жениться. И опять-таки мы говорим про настоящие отношения супружеские. А женщины выходят замуж уже не за иностранцев, что они очень любили, Но они любили, когда при советской власти, чтобы какую-то свободу, мир посмотреть. Все это трудно удавалось, конечно. Особо за англичан не выходили, но за болгарина или за сирийца там могли как-то. До того, до 56-го года за это сажали в тюрьму. Как Зою Федорову, по-моему, за это. Но это не важно, Зою Федорову за брак или нет, но это определенная часть 58-й статьи. За связи с иностранцем. Да. За связи, ведущие к подозрению в шпионаже. Вот две было по этому поводу, поэтому не очень ты куда-то выйдешь. Это сформировало тягу такую, хорошей за границей. До революции, Великой Октябрьской-то, этой тяги не было. У нас есть некоторые из советских времен, когда это существовало-то, захотелось окно в Европу, неверное представление о том, что русские люди, поскольку аристократы, ну и дворяне там, скажем, говорили по-французски все, учат в школе классику, и фильмы тоже ведь, ну, не о крестьянской жизни, дореволюционные были. И в Парижах часто бывали, и в Италиях, что они-то стремились. Нет. Они туда не особо не стремились, а простые люди, причем сословий разных, вот вообще считали это позором. Я свидетель, два раза уже рассказывал, за 10 лет моя бабушка жила в городе, ну, покойная ныне, жила с сестрами в городе Мичуринске, это Козлов, невелика столица, Тамбовской области. Ну, маленький районный город, но что-то известно, у нас многие из Мичуринска происходят разные, так сказать, деятели церковные в том числе. Но это маленький город, но они были на положении кого? Городских жителей, мещан. Вот. Но выйти замуж за иностранца, а иностранец это не из Мьянмы, и не киргиз, такой страны не было. Вот. Да, да, многие из нас знают, что они образовались в процессе жизни государства российском, потом в Советском Союзе. Они считали позором. А были там, ну кто, парикмахеры, немцы, да, но немцы были и управляющими, немцы были дальше гувернерами в каких-то домах, ну, так сказать, грамотными, на теперешний манер, интеллигентными людьми. Французы такие же точно, заметьте, не наши ехали туда работать из Козлова, вот, в Париж-то, а из Парижа в Козлов. Это вот так вот, так сказать, в крестьянскую и, так сказать, упадническую Россию, как учит нас до сих пор кто-то, который восстанавливает любовь к революции, к советской власти и так далее. Они приезжали сюда, и девицы считали позорным завести отношения. Ну, не платье отнести, сшить, конечно. Вот. Но дальше какие-то просто быть не могли. Это нас сообщает как женщины, у которых были подруги, а не то, что что-то официальное. Сейчас вот мигранты к нам приехали. Я к чему веду, намечая план передачи? Миллионами. Миллион никто посчитать не может. Все называют разные цифры. Ну и что? Сколько слышится сейчас, когда стали прижимать, ну, проверять регистрацию, патенты, гражданство, вот откуда берется гражданство, понятно, по голосу, там, перекрыли что-то в банке, человек-мигрант говорит, а у меня все в порядке, почему перекрыли, корреспондент у радио, это я просто сегодня слышу, я же, так сказать, и женат здесь, у меня ребенок появился, вот и все, вот и все. Женат, ребенок. Если еще с семьями приезжать, вообще непонятно, почему должны приезжать работать с семьями. Но мы это сейчас оставляем. У нас передача семейная. Почему он появился-то? Кто благословил эту жену? Скажет, да ранее церковный человек. Хорошо, благословил в общем. Раньше так всегда говорили. Родители, как? Что это такое? А вот так вот вчера в магазине в Москве стоит мальчик. Лет 12. Ну, половинчатый, видно. При нем бабушка наша. Вот она как свою дочь благословляла-то? А если взглянуть на карту нашей Родины, то сколько такого? Если учесть, что рождаемости у нас нет. Вот такая ситуация. Ну и без этого, конечно, никто никого не спрашивает и не благословляется. Ребята тоже могут жениться на ком угодно. Где семья, где дом? Отец Михаил, как вы, как протоиерей, к этому ко всему относитесь? Вымирает наш народ-то.
Да, это да, это большая проблема. Может быть, коренная даже проблема наша. Да, к сожалению, действительно, у нас сейчас коэффициент рождаемости, вот по последним данным, я слышал, это 1,4.
Да.
То есть это для того, чтобы вы понимали, значит, 2, если коэффициент рождаемости, это значит, что сколько было, столько и осталось. Ну, надо немножечко больше обычно, потому что это смертность какая-то есть. Кто-то замуж не вышел, кто-то детей не принес. Поэтому там 2,2. Это вот критическая черта такая, а у нас 1,4. Это значит, что в скором времени, в общем, нашу огромную, богатую, хорошую страну, замечательную, самую большую в мире по площади, скоро неким будет вообще населять. Это же проблема, огромная проблема. И из этой проблемы существует два выхода. Один выход – это, конечно, рожать больше и населять эту землю, как говорил Господь. «Населяйте землю и обладайте ею». Это вот как раз заповедь Божия. Первая, наверное, заповедь Божия. Это гораздо раньше еще 10 заповедей вот этих вот, ну, которые, конечно, да, Моисею дал на горе Синай Господь. Он дал это, так сказать, Адаму и Еве еще.
Это райские еще.
Обладайте, заповедь, да, да, обладайте, обладайте землею. Как? Через что? Вот через то, чтобы рождать детей и обладать землей этой. Вот это наша как раз главная задача и главная заповедь, я даже скажу. Это не просто, так сказать, наше хотение или наше беспокойство, чисто светское такое, которое можно посчитать на счетах арифметических. Нет, это заповедь Божия, которую мы должны выполнять. Но, к сожалению, как мы видим, вот этого всего нет. У нас 80% православных по переписи, по статистике. Вот. А вот выполняют ли заповедь Божию эти люди, под большим сомнением, потому что, конечно, мы видим, что, к сожалению, обладать землею мы не в состоянии сейчас в той мере, в которой это заповедано Богом. И второй выход, это я первым сказал, что рожать больше, а второй выход, собственно говоря, иноплеменников призвать побольше, у нас Африка целая перенаселенная есть, у нас наши бывшие республики Советского Союза, а ныне независимые государства, в которых, так сказать, кушать нечего иногда, живут плохо, а в Москве, конечно, лучше, даже если ты дворником нанялся, все-таки у тебя будет... Деньги будут для, не только для того, чтобы себя прокормить, но еще посылать домой, а там кто-то из твоих сыновей будет строить дом, и через некоторое время можно будет приехать в Ферганскую долину благодатную, и там, значит, в этот построенный на дворнические деньги дом вселиться с семьей. Ну, это, конечно, я немножечко утрирую. Тут часто люди не на дом свой копят там где-то, а наоборот, из того дома, который у них там есть, переселяют всех своих и знакомых, и бабушек, вот и дедушек,
да,
и всех, и все получают, что удивительно, как вот Валентин Иванович правильно сказал, все получают гражданство здесь, все получают социальные льготы, все получают возможность образования, медицинской, значит, деятельности и так далее, и так далее.
Теперь речь идет уже о их родителях. Вот что удивляет, о пенсии для пенсионеров, отцов, опять-таки, радиопередача, вот, я бы сказал, советская, ну, такая вот, днем по радио, о том, сейчас решается вопрос, как пенсию выплачивать, а почему здесь пенсия, почему они не должны получать ее на родине-то? Кто-нибудь с вопросом задавался?
Вот пенсию, да, вот пенсию, и, то есть все социальные, собственно, льготы, на которые заработали наши, именно наши предки, и те, кто сейчас трудится и работает, и мы сами потрудились здесь, но получать почему-то должны те люди, которые совсем недавно сюда приехали, и на эти деньги прекрасно жить. Вот об этом я прекрасно помню, как отец Дмитрий Смирнов, покойный уже ныне протоиерей, известный, знаменитый, говорил. Немножко, может быть, рисковат, он всегда так заострял немножечко проблем, но мне кажется, в этом случае это как раз... оправдано очень. Тут сколько ни заострее, все равно острее того, что есть уже реально, не будет. Потому что действительно происходит народозамещение. Вот так, скажем, прямым языком. Народозамещение. То есть один народ, а именно русский народ, он замещается людьми приезжими, которые здесь никогда не жили, которым здесь вот эти любовь к святыням, к отеческим гробам, о которой писал наш знаменитый поэт, она им не свойственна. У них свои гробы, у них свои святыни, в буквальном смысле этого слова. Они же не православные все. Вот. И, конечно, они не будут ценить чужие святыни. И уж тем более эти отеческие гробы. Мы видим, как вот даже на Украине-то те памятники тем людям, которые уже упокоились давным-давно, которые внесли вклад в культуру, в том числе и Украины, которой тогда, кстати, и не было еще тогда, да. Но все равно они внесли вклад огромный, и им, значит, сваливаются эти не надгробия, а памятники, ну, которые фактически являются тоже памятниками уже усопшим людям, ушедшим от нас. А что будет здесь, если вдруг окажется, что уже не русский народ, самый большой населяющий нашу страну народ, а какие-то другие, совсем другие народы с другими корнями, с другими святынями, с другими отеческими, так сказать, гробами. Это... В общем, печальная такая история, и не хочется, конечно, на эту тему и думать, потому что человеку не свойственно вообще думать о печальном. Он всегда оптимист, старается плохое забывать, свойство человеческой памяти такое, он забывает плохое, и когда думает о будущем, он все-таки думает не о самых катастрофических вещах, а думает скорее о тех вещах, которые, ну вот, с неба ему свалятся иногда. Иногда такое бывает. Господь как-то благословляет нашу Родину, я даже удивляюсь иногда, насколько вот не совпадают результаты с теми делами, ну, откровенно сказать, иногда не очень хорошими, которыми мы делаем. А Господь как-то все равно благословляет, все равно дает нам что-то хорошее, вот несоответственное нашим даже вкладу в это хорошее дело. Так что, конечно, надежда есть, но так или иначе, так или иначе, для нас очень важно, конечно, с тем, что то, что веренная нам земля должна нами быть обладаема, должна быть нами оберегаема, да. Вот, ухожена, возделана и так далее. Она огромная, колоссальная. Вот я сравнительно недавно слышал одного человека, который сказал, что американцы сейчас, вот в настоящий момент, больше всего боятся объединения китайцев с русскими. Ну, конечно, такого не физического объединения, а того, что будут работать две страны вместе. И они больше всего боятся, что огромное население Китая, значит, придет на пустую почти площадь, по сравнению с Китаем, пустую площадь России, что, значит, как бы один народ явится. Ну, это, конечно, фантастик, это так не может быть, но люди этого боятся. Боятся не самого, собственно, Китая, а того, что вот эта огромная страна наша вдруг окажется густо населена, вдруг окажется, что на ней много населения, много народа, и что и полезные ископаемые будут разрабатываться, и все будет беречься, потому что там-то люди, кстати, стараются беречь те крохи, которые у них есть, а у нас-то много всего. Если вот соединить огромное количество людей с этими огромными богатствами, то богаче страны, сильнее страны не будет на земном шаре никакой вообще. Да. Так мы-то должны в этот вклад внести какой-то. Не китайцев нам ждать, чтобы они пришли и заселили тут нашу страну.
Китайцы, конечно, слава богу, как я узнал у специалистов, вот вам, дорогие друзья, могу сказать, говорят, китайцы в Сибирь придут. Они так устроены, неважно, императорского они китайцы, или коммунистические, или теперь там конвергенция, непонятно. Они, кроме небольших районов, вот там Чайна-таун где-то, да, они, в принципе, за границы Китая не переходят, чтобы жить. Поэтому они вот так буквально в Иркутск не придут жить. Забирать там средства, занимаясь бизнесом или чем-то, они могут, но так населить прямо нет. Ну, это я так просто для интереса, потому что многие волнуются. Вот. Но на самом деле мы же, вот правильно отец Михаил сказал, отец Михаил Дудко у нас в студии, вот, насчет разряженности населения. Начали мы с женихов и невест, но это одно и то же. И браки и отсутствуют, и женихи, и невесты. 172-е или 8-е, ну, примерно такое, вот точно я просто, сейчас мне выпало из головы, место в мире, то есть почти последний мы, там осталось стран всего 10, по-моему, там 190, вот, 87 по густоте населения наша страна. Вообще, то есть, никакая, должно же быть миллиард, мы же больше Китая, в том числе делает трудиться, а у нас лозунг времен, так сказать, расцветающего Бориса Николаевича Ельцина-то, мы подписали в Каире соглашение о сокращении населения. И прямо по телевизору, глядя на меня, так сказать, наши, и сейчас они государственные деятели еще больше, сообщали, что чем меньше народу, тем, ну, собственно, как говорят у нас люди, больше кислорода, хорошо, когда мало.
А вы знаете, людей. Что будет дальше, что будет?
А что
это
будет?
Всем, кстати говоря, сейчас вдалбливается буквально, ну, до нас тоже это доходит, а вообще на уровне, так сказать, экспертов, так сказать, в особенности тех, которые выехали за границу от нас, украинские эксперты, да и вот стран недружественных эксперты, они что говорят? Посмотрите, для них слишком много территории.
То есть для нас?
Да, для нас. Это нерационально так жить. Что это такое? Это, эти богатства, они принадлежат не только народу, который там, который не может с ними справляться, даже, собственно говоря, со своей землей. А мы им поможем. Мы им поможем освоить все эти ресурсы, и они поделятся с нами. Поэтому нужно разделить Россию на несколько частей, переселить всех в Москву, что, кстати, и делается сейчас постоянно. В Москву очень много людей переселяется. Земля опустошается не только тем, что не рождаются люди, но и тем, что съезжаются все в один центр. И потом очень легко будет просто отрезать даже не половину этого почти континента Россия, а отрезать десятых. А все остальные, вот эти там сколько, 150 миллионов, это на самом деле плотность стран Европы. Если приблизительно соотнести одно с другим, то окажется, что все это население может уместиться в пределах, ну, московских и сопредельных областей. И все, и достаточно, вам скажут. А остальное мы сами будем заниматься.
Да, уже планы есть же.
Разделить.
Вот эти конференции шли в 22-м, 23-м, в этом году что-то не было. В 25-м, вот этих наших иммигрантов, иноагентов, которые сидят там в Литве, в разных местах. Ну, вы знаете, о чем речь идет. Мы сейчас не будем политикой совсем заниматься. Все-таки Ходорковский, там их целый ряд одних и тех же сидят они. Вот, Каспаров там все. Ну, так вот, да, там и называется уже. Согласно, кстати, еще прежнему американскому плану, 57-го года. Вот, ну, различные, вот... области, даже названия есть. Есть простые, тут не надо лезть куда-то вспоминать. Соединенные Штаты Сибири, например, Уральская Республика. Так мы ее почти основали. Ей же приросили-то губернаторы. И флаг же есть ее. Флаг.
Вот до чего дошли.
Уральская Республика. Это дело прекратили. Берите больше суверенитетов, сказал Ельцин. Значит, было задание их больше брать. Мы еще так сильно не распались, но вот отделились только республики наши, вот, которые, так сказать, наши обозреватели именуют странами, что не так. Страна у нас Россия. Ну, хотя некоторые уже далеко отстоящие, азиатские, наверное, уже страны отдельные, да. Вот что нельзя сказать про Украину и Беларусь.
И это, вот эта депопуляция вот эта настоящая, которая связана в том числе и с низкой рождаемостью, низкой ответственностью, я прям скажу, наших людей, она напрямую связана и вот с этими планами. Расчленить Россию, сделать Конечно. Так, чтобы все жили в пределах Московской области и сопредельных областей, а все остальное досталось бы
так другим народам. Так поэтому никто руководить-то кто? Мы же понимаем, что, так сказать, это самое. Сейчас Трамп что-то кричит, создается впечатление, загадка вот эта, что он распустил это USAID и то все. Ну, наверняка просто обновляется вся эта вот глубинная структура, как с колонной чек. Ну, что вы слушаете опять? Ну, это опять наивные люди. Ой, голос Америки прикрыли. А нахрен, ой, извините, вот это самое, кому нужен-то? Это он правильно сказал. Это один слушатель. Что-то скрипит там, джи-джи-джи, что-то там кто-то говорит, не зная нашей жизни. Дорогие радиослушатели, звонок поступил. Да.
Алло. Добрый вечер. Москва, Надежда. Я уже практически не слушаю новости, потому что от фамилии Трамп уже просто какая-то аллергия.
Да.
Выступает на лице. И не только. Я хочу сказать по поводу вот перенаселения Однобокова, да, Москвы. Ну, куда же смотрят? Мы это все-таки понимаем. Ну, куда же наше правительство смотрит? Ведь даже, ну, вы знаете, сейчас зимы нет. Дети приходят из школы. Какие-то замученные. Снега нет, ничего нет. Природы нет. Земля мерзла. Ну, если бы это все было равномерно, зачем это делать? Зачем Москву раздувают, как резиновую? Для чего это? Все вырубает леса, дышать нечем. Ну, у нас же есть, ну, доморощенное правительство. Вот у него бы спросить. Ну, товарищ Собянин, например, вот я бы с ним встретил. Просто вот, чтобы мне обычно обывать, объяснил, что творят с Москвой. Спасибо.
Спасибо вам, Надежда.
Ну, правильно совершенно вы говорите. Другое дело, что мы, конечно, не можем ставить здесь на радио Радонеж задание правительству и отвечать за него, конечно, не отвечаем, но это понятно и так. Но мы понимаем, что проблема комплексная. То есть там вот много именно составляющих всего этого. Конечно, вот одну из составляющих вы правильно очень назвали. Я не знаю, насколько она доминирующая она, или, может быть, она второстепенная какая-то. Но факт есть факт. Мы видим, что действительно население как бы сгребается со всех точек нашей обширной земли и свозится сюда, и съезжает само, кстати говоря, и возить-то не надо, съезжает саму, в самую богатую точку России, а именно в Москву. Это, да, вот это есть, но тут мы, я боюсь, мало можем чем, так сказать, помочь, что-то сделать такое вот здесь, на радио Радонеж. А что касается нашей задачи, как людей, принадлежащих православной культуре, православной церкви, священников, людей, которые вот работают на этой ниве давным-давно. Это, конечно, призыв, в первую очередь, вспомнить о заповеди Божьих. И вот о той заповеди, о которой я уже говорил. Плодитесь, размножайтесь, обладайте землей. Поэтому я очень часто, к сожалению, вижу, что люди приходят в разум уже достаточно поздно. То есть они начинают понимать что-то, когда уже, собственно говоря, плодиться и размножаться уже достаточно поздно уже становится. Вот. А в то время, когда была такая возможность, оказывается вдруг, что самые патриотичные, самые, так сказать, такие люди, которые ратуют в том числе и демографическое возрождение, вдруг окажется, что сами-то они на самом деле не очень-то и прилежали в этом направлении. Почему? Да потому что, ну, понятно, времена тяжелые сейчас. Вот почему сейчас падает сильно рождаемость, да? Времена тяжелые, все говорят, отвечают на этот вопрос. Да, времена нелегкие. А они что, когда были легкие, что ли? Вот мне приходилось, значит, детьми заниматься, самыми маленькими, в 90-е годы. Ну, все знают, что такое 90-е годы. 90-е годы – тяжелое время очень. Вот. А сейчас вот уже моим детям приходится тоже воспитанием детей заниматься. Тяжелые годы. А через некоторое время, что они будут легче, я почти не сомневаюсь, что новые вызовы и для нашей страны, в общем, и для целого мира тоже будут. И дай бог, чтобы они не были более тяжелыми даже еще, чем перед нами стоят.
Так нет,
ну, вызовы эти.
Сейчас на Украине какая жизнь-то в некоторых местах? Вот вам сразу и тяжелая в одночасье наступила. А у нас что? Какие были легкие-то? 50-е годы, что ли, когда в штандер во дворе играли и на самокате катались на подшипниках, на колесах? Что там было легкого-то? Да ничего не было легкого. А дальше что легкое будет? Если говорить про деторождение, квартир никаких. С 60-х годов еды в магазине не станет. Сейчас времена легкие, я считаю. Да у нас у школьников спрашивают, ну, у твоего сына-то только 60-й класс скончил, какая машина? Ну, это же очень невидаль для прежней жизни. Да, у него Митсубиси, но это буквальный разговор двух женщин. Ну, там нужно было что-то отвезти, не просто так началось. У нас, дорогие радиослушатели, которые слушают радиостанцию «Радонеж», часто и даже всегда, и сегодня вот у нас в эфире передача «Любовь и верность» про семью. У нас сегодня в студии протоиерей известный священник, отец Михаил Дудко. С ним беседует Валентин Лебедев, православная беседа. Вот, и о главном, и простая православная беседа. Я веду эту передачу. Валентин Владимирович нас любит по имени и отчеству. Говорим мы о, начали о женихах и невестах, все никак не можем развернуться, что дети должны выходить замуж, жениться, ну, кто какого пола, по благословению. Ну, желательно хотя бы посоветоваться, вот так вот, что-то выслушать. Ну, вот дошли до депопуляции, то есть исчезновения нашего населения, мигрантов, естественно, странных законов, связанных с этим. Вот вроде поправляют, а странное, главное, остается. Вот с семьями к нам приезжайте, пожалуйста. Почему, зачем человек работать едет? Может, он и нужен. Вот, позвонить нам можно по телефону 8-495, телефон известный, 959, главный, 5939, 959, 5939. Вот сразу же и позвонили. Пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мнение мое по всему происходящему. Мне кажется, это очевидно, что за грехи, за наши, это происходит. За детоубийство наше.
Правильно.
Вот. И я хочу на своем примере. Так получилось, что первого ребенка я родила в 20 лет, а второго и третьего в 46 и в 47. И эти были дети покаянные мои. Я горько плакала, каялась за аборты. И Бог мне неожиданно, можно сказать, дал вот этих одного за одним ребенка в таком возрасте. Выпрошенные, вымоленные, выплаканные. И так получилось, что я одна осталась их простить. Но сколько мне дает Бог на них, в каком изобилии, я не ожидала. И для меня это чудо открылось неожиданно. То есть и одеты они у меня. Мне даже говорят в школе, как у вас дочка хорошо одета. Они не знают, откуда это беру я. Но мне дает Бог и самое лучшее. Там вот детки только израслись, и практически новая одежда. И это вот, я привожу все в порядок, никто даже не догадывается, что это вот... сейчас же в основном так вот, да, детей растят. И питание. Так, оказывается, такие источники у меня находятся, что я их кормлю полноценно в изобилии, все они у меня круглый год имеют. Я удивляюсь, не перестаю благодарить Бога, как это происходит. То есть стоит только решиться, а Он сам тебе все за тебя сделает. Поэтому вот хочу поделиться, что...
Замечательно, да.
Хотя, когда я носила даже уже третьего, последнего ребенка, я видела, что здоровье уже мне... не совсем позволяет, но я себе сказала сама, что я лучше пусть умру, но ребенка я рожу, я никогда не сделаю аборт больше, никогда, ни за что, лучше я умру. И Бог мне дал красивого, здорового, третьего и второго ребенка, и внуки у меня сейчас от первого, и нас много, и мы счастливы, и мы не ожидали, что такое может быть. Я убеждаюсь всю свою жизнь, каждый вот год больше и больше, что если человек будет с Богом, он никогда не будет, он никогда не будет им оставлен.
Спасибо вам, спасибо, замечательный,
трогательная история, конечно, вот подтверждение того, что Бог действительно не оставляет тех людей, которые стараются жить по его заповедям.
Вот это буквально иллюстрация пасторской проповеди. У нас люди стоят в храме головками, кивают, а делать ничего не делают. А потом говорят, ну, это все как фантастика. Вот вам звонок, пожалуйста, какая фантастика.
Вот удивительно, я пока наша радиослушательница говорила, я посчитал, получается, что если в 20 лет первый ребенок был, а второй и третий были уже 48, это разница между ними почти 30 лет.
Да, 27,
по времени.
26.
Да, то есть это, конечно, огромная, колоссальная разница, и любой, как сказать, нормальный, в кавычках, человек, он сказал бы, да что вы, уже хватит уже, я уже... Нет, нет, человек вот обратился к Богу по-настоящему и решил и грехи свои замолить деятельным при том образом. Не просто так, Господи, прости меня, пойду-ка я на исповедь, почищусь, и опять буду тем же самым заниматься. Такое тоже бывает, к сожалению. А вот деятельным образом, на место зла поставить добро, на место аборта поставить деторождение. Вот если бы все брали с этого пример, то, я думаю, проблем-то у нас никаких бы не было. Уже все эти коэффициенты, навязшие в зубах, они все бы ушли в прошлое бы. А осталась бы только радость и благодарность Богу за то, что Бог дает возможность даже вот невероятного совершенно, почти что по житейским меркам, невероятного дела, когда уже в возрасте... Кстати говоря... Обратить внимание надо, ну, я думаю, наши радиослушатели знают, что самые такие достойные плоды приносили ведь люди, которые уже в старости находились. Это мы знаем по Священному Писанию,
да,
по Священному Писанию, что плоды вот эти вот добродетели, плоды, значит, Божии, дети Божии, они появлялись в очень позднем, кстати, возрасте.
Это чудом было.
Чудо, это абсолютное чудо.
В таком позднем, что уже
да,
медицина уже, ответит, что это, ну...
Да, и Авраам и Сара, мы помним, да, там, да. И Аким и Анна, помним.
И Елизавета Захария.
Елизавета Захария. То есть, ну, то есть вот эти совершенно удивительные вещи. И это освященные каким-то особым покровительством Божиим дети. Так что слава Богу, что Бог не оставляет и сегодня этих людей самоотверженных, которых мы можем о них только помолиться, чтобы Господь все им дал. И если есть возможность и помочь тоже им. Потому что, конечно, трудно, что и говорить, трудно. Но, тем не менее, вот люди идут на такой подвиг. А есть люди, у которых, собственно говоря, и подвига-то никакого особого нет. Потому что наши предки не воспринимали деторождение как подвиг, как естественное какое-то дело. Вот. И вот люди уже считают, что это, да, это такой великий подвиг, за который надо памятник ставить. Ну, я бы поставил, конечно, матери памятник. Это да, любой матери поставил бы памятник, потому что мать, конечно, дело святое. Вот. Но, тем не менее, сказать, что это дело какое-то необыкновенное и выдающееся, ну, нельзя. Это, нельзя, это естественное такое дело. Более того, благословенное Богом, более того, заповеданное Богом, которое мы, собственно говоря, должны даже и выполнять. Мужчин, конечно, долг поддерживать как-то. Тоже мужчины бывают, что не поддерживают этого. Вот. А женщина, да, ну вот это святое дело. Женщина спасается деторождением. Это так вот, жена спасается деторождением. Это известное священное писание, так сказать, такое определение, которое все, конечно, мы должны помнить. Даже если она немножечко, так сказать, и подворчит в доме, если она немножечко мужа смиряет, почему ты так мало принес, нам детей кормить нечем, еще что-то делает такое. Ничего, все равно деторождение, если есть, все равно она даже не своей ворчливостью спасается, а вот тем, что она принесла такой достойный плод, на котором и церковь держится, и жизнь нашей страны держится, и будет продолжение этого в будущем.
А если говорить, сказала наша слушательница, что мне вот как просто, ну, как учит, да, церковь, Бог все дает, то вы, отец Михаил, упомянули отца Дмитрия Смирнова, резкость его и так далее. Я помню, просто он вот так вот, конечно, в зал. Были раньше встречи у него, потом заработали организации, ведающие борьбой с абортами, собственно, деторождением. А были в начале 90-х такие, ну, в середине там, это неважно когда, встречи с общественностью, ну, с женщинами в основном, по поводу, значит, вот, антиабортной тематики. Ну, там, естественно, все полуправославная аудитория, вот, и православные иногда, ну, и просто светские люди приходили, интересно послушать, женщины. И, конечно, оттуда всякие вот эти вот женские наши вопросы. Вот, батюшка там типа, как же мне рожать, когда, как нам, вот так вот, да. Я присутствовал, потому что я некоторые из них организовывал эти встречи, вот это самое, сидел, слушал. Как нам же рожать, когда квартиры-то маленькие, где же будут жить? Ну, отец Дмитрий, как положено, считай, я был резкий. Да у вас аборты делаете. Да вы говорите, что у вас квартиры маленькие, поэтому вы делаете аборты. Если бы вы не делали аборты, то квартиры бы у вас были большие. Вот женщина это подтвердила. Казалось бы, как это описать? Но это правильно.
Бог не оставляет,
конечно.
Человек, который на него надеется, это
правда. Ну, если он делает аборт и ничего не делает, то и квартира будет маленькая.
Конечно, это не отменяет наших трудов, не отменяет того, что муж должен заботиться о благосостоянии семьи.
А и другие
семьи.
Труды будут. Почему будет другая квартира? Я даже подумал как-то логически, да, светски. Ну, потому что, когда бездеятельные люди, нерешительно бездеятельны, эгоистичны, у них ничего и нету. У них, может, и комната. Какая квартира-то? А если они деятельные, вот, то у них и квартира будет, и дети будут. Вот вам, пожалуйста.
И Бог поможет. Не просто с неба упадет квартира, конечно, я согласен, а просто человек будет иметь стимул, во-первых, серьезный при этом стимул. И Бог, конечно, будет уже ему помогать, если он будет трудиться, работать, зарабатывать на это. И государство... все-таки до сих пор иногда дает возможность какую-то многодетным семьям получить
льготы, льготы и прибыль, да.
И прибыль, и так далее, и так далее. То есть все это на самом деле возможно, просто не надо отговариваться тем, что вот сейчас времена трудные. Нет.
Мы вообще-то, у нас передача про то, как замуж выдавать, почему не слушаются, почему выходят замуж за иностранцев, мужчины женятся неизвестно на ком, и потом 9 из 10 разводов, мы все время про статистику говорим. Кстати, насчет рождаемости 1,4,4 это объявили, было 1,3, оно вроде выросло, откуда непонятно, дело в том, что в разных областях разное. И вот тут на одном из совещаний каких-то, больших имеется в виду, тут же чтения были, выступления, разные пасторские собрания, тут донеслось даже, а я перепроверил, позвонил, вот, что есть места у нас, ну, в Европе тоже никакой рождаемости нет, она такая же, от 1,5 до 1,3, вот, где один. Я говорю, да не может быть. А вот и есть, придем расскажут, придут, расскажут еще. Один. Ребенок. Это уже все, это за гранью. В том-то все, это вымирание, о котором, кстати, сказать, говорил отец Дмитрий, коль уж мы о нем вспомнили, что к середине века не будет русского народа. Вот слово человека, который живет духом. Просто, может, он не думал особенно. Не будет уже прежнего народа. Идет народ замещения, правильно? Народ сказали отец Михаил. Это вот... Поэтому за кого выходить, на ком жениться, это на самом деле очень важный вопрос. Мы просто уже заговорили о результатах семейных, когда дело не так идет. А чтобы оно так пошло, надо воспитывать детей хотя бы послушных. Если не себе самому, этого дождаться невозможно почти. Ну, как-то Божьей воле что-то услышать, узнать. И вообще разуму. Поэтому вы можете, дорогие радиослушатели, вот звонки поступают, ну, можете, я напоминаю, позвонить еще. Это прямой эфир радиостанции «Радонеж». 8-495-959-5939. 959-5939. Сегодня говорим собственно, передача «Жених и невеста». Ну, вот как-то они не очень... Тут недавно один человек поразил совершенно своих родителей. Православный парень. Вот. Ну, уж, может, не совсем богомолец-то, хотя ходит в храм в праздники все, причащался тут. То есть церковный человек, может быть, вот, взял и женился. На моих глазах. А на ком? Да на какой-то женщине. То есть никто не пришел, даже не спросили, и она не представилась. Во как! Просто. Это вот этой осенью, сейчас, на моих глазах. Вот дичь-то. Вот это самое.
Мы стали разговаривать, кстати говоря, о женщинах, которые выходят замуж за мигрантов, за тех людей, совершенно чуждых культурно и по религии.
Отнюдь, кстати, сказать, перебью. Вот именно, мигранты у нас разные. У нас еще недавно белорусы строили, украинцев 6 миллионов.
Ну, это фактически те же самые
русские. Это же русские. Да. Они точно такие же. Вот. Даже в некоторых местах, ну...
Более русские, чем... Как, ну, нет, как более, рассказывал один протоиерей...
Более православный.
Один протоиерей, покойный уже ныне, из Белоруссии, он сказал, что мы, белорусы, более русские, чем вы, потому что до нас никакие эти колонны захватчиков не доходили. Мы прятались в болотах своих, сохранили в чистоте свою русскую кровь, а вы уже тут вперемешку все.
А на Украине, число воцерковленных людей... Вот. Мы сейчас не говорим про тех, с кем мы там воюем, а вот тех, кто и сам страдают, вот это самое. Ну, больше в среднем, чем в РФ. Это чувствуется, когда... Ну, раньше чувствовалось, сейчас неизвестно. Отец Михаил, звонок.
Еще пожалуйста, один, пожалуйста, говорите.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Марина, Москва.
Очень приятно. Хотела
сказать, знаете, о чем? Что, наверное, воспитание должно быть на государственном уровне, я имею в виду наших русских детей, в школах. Начиная с садиков, в школах. И для этого, наверное, надо, чтобы все-таки закон Божий какой-то им преподавали. Ну, да. На хорошем, конечно, уровне. Если этого не будет, мне кажется, мало что изменится, потому что мы-то уже своих детей вырастили, какими вырастили в 90-е и в другие годы. Уже, к сожалению, назад время не вернешь. И мы сами много наделали ошибок. К сожалению, были тоже вне церкви и прочее. Вот, может быть, все-таки со школы начинать, на государственном уровне. А по поводу мигрантов с семьями, наверное, надо, чтобы на правительственном уровне решали вопрос коррупции. Вот все, что могу сказать.
Ну, вы правильно все говорите. И про,
да,
и про
говорю я, но только вот что, не только я говорю, а мало что меняется, к сожалению.
Так пока. Вот даже наоборот, у нас же были основы православной, потом основы духовной культуры, потом их убрали из учебного процесса. Вот сейчас восстанавливают, будет основа опять духовной культуры, да, да, в пятом классе. Вот, а это имеется в виду, ну, каждый будет выбирать, наверное, согласно своему вероисповеданию.
Духовная культура не православие имеется в виду, а народов Российской Федерации. Да, Федерации.
Ну, основные веры, конечно. Прямо скажем, что в других, странах, которые вот уже там утопают в разных этих самых обычаях, которые запретил Трамп, правильно сказала женщина, никуда без Трампа. Такой уже анекдот мне рассказали. Если о свадьбе, говорят, то жених Трамп, если о похоронах, то покойник Трамп. Уже никуда, вот это самое. Так вот, ну, в Германии, например, закон же Божий в школах, он не называется основами культуры. А в институтах теология имеет в виду вот буквально тоже, ну, богословие на высшем уровне. Протестантское и католическое, ну, в пропорциях области и так далее.
У меня была семья знакомая, ну, они до сих пор мои знакомые, просто дети уже перестали ходить в школу. Но когда ходили в школу, то там был предмет по религии, ну, в основном, поскольку Австрия католическая страна, в основном католическая, а поскольку дети моего знакомого заявили о том, что они православные, им разрешалось в тот день, когда изучается католическая культура, они не присутствовали на этих занятиях, но они в воскресную школу ходили при храме. Угу. Это было в Вене, там красивый очень храм, хорошая школа воскресная, наш хорошая. Храм, наш храм, русский православный храм. Они туда ходили, и, значит, они приходили уже с дневником соответствующим, в который священник или преподаватель закона Божьего ставил им оценки, и без этой оценки они не могли закрыть даже год учебный у себя в школе. Они должны были принести из своего храма, из своей церкви заполненный вот этот дневник, что преподавалось, какую оценку поставили, зачтено или не зачтено, и только после этого они заканчивали школу. Вот, казалось бы, да, безрелигиозная Европа. Но не все так всегда бывает и везде. Я, правда, это было уже больше 10 лет назад, может быть, сейчас как-то все это изменилось. Но, тем не менее, вот это же было. И если бы у нас такие вещи... А у нас христианская религия и православие доминирующие, ну, почему бы нет? Не изучать не какие-то абстрактные культуры народов, которые мы, там, калмыков, например, или бурятов, которые там буддисты, например... Мы с ними, может, в реальной жизни-то и мало сталкиваемся вообще. Зачем нам знать именно эту культуру? Ну, чуть-чуть можно на уроках истории. А наша православная религия, вот она должна хорошо быть знаема, узнаваема и так далее. Иначе у нас получается такая ситуация, о которой я вот сегодня разговаривал с депутатом Государственной Думы, который предложил сравнительно недавно сделать Пасху и Троицу нерабочими днями, праздничными. Оказывается, мы просто это не очень хорошо знаем, потому что у нас воскресенье же всегда Пасха, да, и да, Троица всегда Пасха. А у нас, оказывается, это не праздники, это просто обычное воскресенье, по-государственному так, да? И он предложил Государственной Думе, так сказать...
Нет, он, не так, он не так. Троица, да, а Пасха – выходной день.
Да,
Пасха – выходной день. Ее нельзя, это приняли в этих страшных 90-х годах, и нельзя ее переносить, ну, как вот раньше бывало, рабочий, нерабочий день, ну, вот, двигают.
Ну, так или иначе, вот эта вот инициатива сейчас активно, кстати, обсуждается. Ну, слава Богу. Но почему она обсуждается? Почему так все это мы запустили, на самом деле? Вот во всех других странах, вот, например, в той же Англии, где я довольно долго бывал, пятница великая, да никто уже давно, не, в второй половине никто не работает, в субботу перед Пасхой автобусы уже не ходят даже. Дойти до ближайшего храма, обратно вернуться, и все. Больше там ничего нет. После Рождества тоже второй день. День, который, так сказать, все идут в храм. Для чего? Для того, чтобы положить в коробочки свою лепту на бедных. Вот какие традиции.
Кружка есть, это самое.
Кружка,
которую, да, носят по домам. Вот, как это называется? Да. Пасхальная? Нет, как? Да. Ну, вот неважно. Да. В общем, благотворительная. Кружка.
Ну, вот ведь тоже какие-то вещи надо нам неплохо бы усвоить и из прошлого, сейчас уже прошлого, конечно, и Западной Европы, которая все-таки христианские корни имела, по крайней мере. Сейчас она от них отказывается. Но почему бы нам лучшее не взять из прошлого этой тоже Европы? Да и у нас прошлое очень богатое и очень хорошее. Можно и не подражать никому, а просто обернуться в свое прошлое. И народонаселение соответствующее росло огромными темпами в Российской империи, прекраснейшим образом. И промышленность строилась, и в то же время все религиозные праздники соблюдали. Сейчас ведь какой нам дают ответ? Если праздники мы введем, то бизнесмены будут переживать, потому что им нагрузка дополнительная на бизнес в связи с дополнительными праздниками какими-то. А почему-то в Западной Европе не переживали об этом. А почему-то в Российской империи праздники 20-е праздновали, отмечали. И ничего, экономика росла прекраснейшим образом, и население росло, и развивалось.
Простите меня, отец Михаил Дудко у нас в студии, вот известный многим из вас. Но ведь есть же вещи очевидные, можно заглянуть, посмотреть. Вот у нас растут все неокоммунистические настроения. Вот, ну что... И неверно исторический. До сих пор про царскую Россию почти на 100, вот был на лекции я, на 100% неправда. А то и прямая ложь. А главное, есть очевидная вещь, ну нет, ну вот что более, вот не так жили ни свету, не сказать, ни газу, это понятно, ни образования, ни того, ни сего. Ну, простите, у меня люди-то откуда, вы правильно сказали, где-то рождение. Что главное, в конце концов, в жизни человека? Ну что? Ну что, жизнь, правильно? Избери жизнь, говорит Бог. Ну, имеется в виду правильную жизнь во второзаконии. Да, я показал тебе добро и зло, я примерно говорю. Вот жизнь и смерть, избери жизнь. Так в царской империи при... Это я, конечно, в кавычках, эти слова этих людей. Ну да, все хорошо, да не тот царь, не тот император, при не том царе. Есть же перепись населения. 1897 года, в шестом он заступил, да? Коронация. И 17-го, почти 16-го года. 20 лет. За 20 лет со 122 миллионов в Российской империи приросла до 160. Это отмечено как рекорд, но даже, ну, реальный, как бы сказать, по количеству. Может, в Китае там, да, в Китае не было-то рождения. Вот. Не говоря уже по отношению к населению. 121 треть за 20 лет выросла. А к войне потом 10 миллионов за 25 лет. Разница есть? Ну, там постреляли многих, правда. Но все равно ввели аборты, разрешили с 20-го года. Ну, и пошло дело. Вот и все. Ну, посмотрите вот сейчас, нажмите. Некоторые говорят 60, это неправда. 40, 40 там, ну, с чем-то, как всегда, там это все было, 122, стало 160, там, 2 миллиона. Но это же необыкновенно. Так какая же жизнь была, чтобы была... Ой, там, знаете, при этом ответ странный я услышал. Ну, так ведь смертность была большая детская. Я говорю, вообще о чем говорить-то? Это как примерно фраза. Если аборты запретить, это вот один наш государственный деятель сказал, женщина, так женщины и рожать не будут. Даже не знаешь, где находишься. Так и здесь. Было по 9 детей... 40 миллионов переросли, так и детская смертность была большая. Я говорю, так вот, несмотря на это. Вот о чем речь идет. Вот какие традиции-то, какие основы культуры-то надо изучать. Будет это или не будет, с осенью мы не знаем. Это касается нашей передачи, конечно, образования, воспитания. Вот, это все так. Но как все-таки вот уже осталось у нас немного... времени. Как делать так, чтобы дети слушаться стали? В этом мы не можем ответить на этот вопрос.
Ну, за 5 минут мы точно на этот вопрос не ответим. Дети становятся все менее послушными. Я вот сейчас в храме вижу такую картину. В храме нашем.
Да, да,
расскажите. Люди очень благочестивые, верующие, действительно хорошие, скромные, смиренные. Абсолютно не следят за своими детьми. О. То есть совершенно.
То есть начинается все-таки с головы.
Все. То есть человек приходит в храм, крестится, кланяется, очень вид смиренный такой имеет, иногда и в хор встает попеть, исповедуется каждый воскресный день, причащает святых Христовых тайн. То есть, ну, по внешнему виду абсолютно благочестивая, хорошая женщина, мужчина, пара, кстати, такая, да. Но при этом ребенок, который, ну, сравнительно маленький еще, с какими-то невероятными криками носится по храму, и никто его не останавливает абсолютно. Потому что те люди, которые посторонние по отношению к этой семье, они, конечно, побаиваются делать замечания, а они сами просто никакого внимания не обращают на это. Может быть, они привыкли уже к этому, может быть, какие-то другие у них резонные причины есть. Но это же становится просто, когда их несколько еще, этих детей, это становится невыносимо, конечно. То есть воспитывать, конечно, надо, и воспитание сейчас, конечно, совершенно другое, чем было когда-то. Поэтому люди и боятся заводить детей, что думают, а как мы с ними справимся-то? Вот тоже отчасти
да, один из резонов. Это тоже тема отдельного большого разговора. Но наш сегодняшний час передачи «Любовь и верность» кончается. Вот нам говорят режиссер, вот пора вам кончать уже разговор. Обо всем мы, конечно, не сказали, вот, но все-таки что-то сообщили вам. Была в эфире передача «Любовь и верность». Я ее веду, Валентин Лебедев. Православная беседа. Ну уж и Радонеж тоже одновременно, конечно же, был у нас. Не скажем, что гость, но участник многих передач, протоиерей отец Михаил Дудко. Говорили мы о наших детях, о народонаселении и замещении народонаселения. Вот, вообще-то начали с того, что жених и невеста должна была быть передача. До свидания, отец Михаил, благослови.
Всего доброго, Бог благословит.
До свидания, Бог даст, до следующего вторника.
Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.